4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалия» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете позвонить нам бесплатно в эфир. Жители Крымского полуострова могут сделать это по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, впереди новая волна, судя по всему, изъятия земельных участков в аннексированном Крыму. На этот раз крымчан лишают крыши над головой из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе Дубки-Левотки. Напомню, что в прошлый раз мы обсуждали подобную историю с жителями цементной слободки, которых отселили из зоны строительства Керченского моста. Вот почему снова отбирают у крымчан их земельные участки? Неужели нельзя было трассу как-то обвести вокруг поселения? Почему на полуострове большую часть частных домов подконтрольное Кремлю руководство Крыма называет незаконными? Как жителям оккупированного полуострова можно защитить свое право на частную собственность? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму новая волна изъятия земельных участков. В этот раз из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе Дубки-Левотки. Участки собираются отобрать у 70 местных жителей. Взамен обещают российские власти полуострова, люди получат либо деньги, либо другое жилье. Ранее за счет российского строительства на полуострове улучшить свои жилищные условия надеялись жители 8 домов цементной слободки в Керчи. Через их поселок должны пройти подъездные пути к Керченскому мосту. Российская власть Крыма обещала переселить людей в новостройки осенью прошлого года. Сроки постоянно переносились, и лишь этой весной достроили первые дома. Работы выполняли в спешке, поэтому строителям пришлось устранять недостатки, когда люди уже вселились.
Естественно, грунт будет садиться. Быстрая стройка. По мере возможности, там подсыпали, там подровняли.
Быстрая стройка не гарантирует быструю выдачу прав собственности на жилье, рассказывают переселенцы из цементной слободки. В конце августа 2017 года новоселы жаловались, что до сих пор не имели на руках документов на квартиры в их новом районе Нижней Солнечной.
Когда их выдадут, никто не говорит. Только обещают, и наша керченская администрация, вот Кириченко в частности, говорит, будут, когда будут. Никто нам не дает конкретных дат. Нам обещали их в конце мая дать. В договоре так и написано, что я наниматель, а моя семья пользователь. Вот написано, что в договоре на год. Компания «Крыш» за собой оставляет все права, то есть любые какие-то нарушения, которые она сама посчитает нужными. Нас могут отсюда попросить.
Керченский мост стал угрозой и для садового товарищества «Залив». Здесь в начале августа начали сносить частные дома. Перед этим депутаты Российского городского совета Керчи упростили процедуру изъятия земли у местных и передачу ее в государственную собственность. Переселить или компенсировать потерю собственности обещают и жителям села Совхозное. Через этот населенный пункт пройдет трасса «Таврида». Для этого тут планируют снести 24 дома. Большинство жителей категорически против переселения.
Люди волнуются. Все вот в селе Совхозном пытаются как бы найти, достучаться до правительства в том, чтобы перенос трассы за пределы населенного пункта села Совхозное.
Не отбирать землю и отправить в отставку правительство — с такими требованиями севастопольцы уже несколько раз выходили на митинги. Составили резолюцию на имя президента России Владимира Путина, в ней 40 требований. Люди хотят пересмотра генплана Севастополя.
3800 людей лишили своей земли. Лично я лишаюсь своего дома. В правовом поле решить все эти вопросы в Севастополе невозможно, потому что власти Севастополя не хотят решать именно по закону. В Севастополе творится полнейший беспредел.
Один из последних примеров — ЛАСПИ. Тут власти планируют забрать тысячи участков. Этот процесс проводят через суд. Ссылаются на нарушения жителями украинского законодательства. Юристы считают, что шансы крымчан отстоять свои земли мизерны. Не помогут и обращения в Европейский суд прав человека, ведь в России принят закон, который разрешает Конституционному суду страны не выполнять решения европейских инстанций.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы грядущую волну отселения людей из зоны строительства трассы объездной дороги в Симферопольском районе на участке Дубки-Левотки. Я приветствую Садыка Берберова, участника национального движения крымских татар, который специализируется на земельных вопросах. Садык, доброе утро. Что вам известно об этой ситуации, о том, что намерены снова отселять людей? И только ли там, только ли оттуда, с места строительства объездной вот этого участка Дубки-Левотки, либо сейчас в Крыму есть другие проблемные точки, на которых тоже может начаться скоро отселение людей?
Доброе утро. Ну, видите ли, то, что происходит со строительством автодороги или автотрассы Таврида, это понятно. Если действительно надо отселять, то можно отселять. Но дело в том, что практика отношения к людям, которые попадают в такие ситуации, руководство Республики Крым говорит о том, что эти люди в конечном итоге пострадают. И много лет им придется бегать для того, чтобы где-то получить другой участок или адекватный участок. Но, как вы задали свой вопрос, это не самая большая проблема. Дело в том, что после перехода Крыма под юрисдикцию России, Республика Крым издала ряд постановлений Совета министров, которые должны были разрешить земельные проблемы, которые остались, скажем, после Украины, и те, которые возникали уже в процессе, скажем, внедрения законов России в Крыму. Так вот вышло постановление 313 по дооформлению земельных участков, которое сейчас на данный момент приостановлено. Затем постановление 252-е. Оно говорит о том, что самовольно выстроенные здания должны были быть введены в эксплуатацию, и земля под ними должна была быть передана этим людям. Этого не сделано. 252-е постановление, оно не отменено, но оно и не действует. Вот. Суды признают бездействие администрации незаконными. Тем не менее, это не несет за собой никакой ответственности для руководителей этих муниципальных образований. Вот. Отсутствует координация действий между ведомствами по решению земельных вопросов. Поэтому отношение власти к разрешению земельных проблем можно назвать противодействием людям для того, чтобы обустроить свою жизнь. В общем, если говорить, можно много, конечно, говорить об этом.
Да, Садык, скажите, с точки зрения обычного человека, с которыми вы общаетесь, да, вы сталкивались, наверное, с этими историями, если человек обнаруживает, что его земля, его недвижимость, его участок или дом находится в зоне, которая попадает под снос для строительства какого-то инфраструктурного объекта, к чему нужно готовиться? Есть ли смысл как-то оспаривать, куда-то писать какие-то письма? Как лучше человеку себя вести в данной ситуации?
Смысл, конечно, есть. Этому человеку необходимо фиксировать практически все действия, которые с ним совершаются. Все разговоры записывать нужно, которые производят, скажем, на встречах. Вот, когда уговаривают, например, этих людей. Все это надо фиксировать. И для того, чтобы в дальнейшем можно было хотя бы получить решение суда в свою пользу. Но доверяться абсолютно нельзя. Абсолютно нельзя. Я не знаю, это нужно создавать какие-то, наверное, организации по защите. Надо какие-то инициативные группы создавать людям и заниматься, скажем, бороться против произвола.
Но ведь предлагают что-то взамен тем людям, которых отселяют из их домов или их земельных участков. И всем ли предлагают? Может ли остаться без компенсации тот человек, которому могут возникнуть какие-то там вопросы по поводу того, как он оформлял эту недвижимость?
Смотрите, есть Государственный комитет по межнациональным отношениям. Им было поручено сформировать реестр льготников для получения земли. ну, на тех местах, где, скажем, стояли поляны протеста. И вот оказалось, что более 1000 человек не попали в этот реестр. Тех, кто, скажем, на протяжении 10-12 лет удерживал определенный клочок земли, там, выстраивал там какое-нибудь сооружение для того, чтобы отметить, что это его земля, что он на нее претендует. Вот. И вот более 1000 человек просто в реестр не попали. А те, которые попали в реестр, им предлагается земля, ну, где-то там, ну, вот если в пустыне дают, если можно так сравнить, вы понимаете, за пределами Симферополя, на расстоянии где-то 10-12 километров от Симферополя, в чистом поле, вот, им как бы забивают колышки. Вот это ваш участок. И когда туда придут коммуникации, когда там человек сможет построить дом, и, скорее всего, не сможет, так как это огромные средства, которые, естественно, выделяться, особенно для крымских татар, не будут.
Спасибо за информацию. Напоминаю, что с нами на связи был Садык Берберов, участник национального движения крымских татар, который специализируется на земельных вопросах. Это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня Сергей Макрушин. Мы обсуждаем грядущую волну и, как мы понимаем, этот процесс, он вообще перманентный, да, он длится в Крыму постоянно, и просто будет активизация, да, когда начнут людей отселять из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе на участке Дубки-Левотки. Далее в нашем эфире я приветствую Ярослава Жалила, экономиста Центра антикризисных исследований. Ярослав, ну вот мы видим этот процесс в Крыму, что людей так или иначе там отселяют с тех мест, на которых будут строиться какие-то инфраструктурные объекты. О чем нам говорит эта ситуация? Неужели нельзя было в Крыму сделать так, чтобы вот поменьше было людей, которых необходимо отселять?
Доброе утро. Ну, в принципе, конечно, нужно понимать, что то, что произошло в Крыму, это фактически институциональный разрыв, то есть вот все то, что реализуется сейчас, оно не имеет никакой связи с тем, что реализовано до того. Допустим, даже если были какие-то там системные планы по развитию территории, генеральные планы и так далее, понятно, что сегодня они уже не действуют, сегодня совершенно другие. Но главное даже не в этом, а в том, что здесь столкнулись два момента. С одной стороны, действительно, в Крыму была проблема такой полустихийного, скажем так, распределения, а может быть даже где-то и самостоятельного захвата земельных участков, то есть там действительно есть проблемы законодательного оформления. Вот. Это решалось Украиной, но довольно сложно ввиду чувствительности этого вопроса. Но второе и главное, что сегодня в Крым, конечно, вкладываются очень большие бюджетные средства оккупантам, и поэтому понятно, что интересы местного населения, которые там где-то будут путаться под ногами, здесь уже роли не играют. А почему вкладываются такие средства? Потому что это выгодно, выгодно очень чиновникам, потому что на реализации подобных проектов можно и легально заработать через аффилированные, то есть имеющие отношение к ним компании, и, возможно, через определенные коррупционные проекты. Вы знали, что там был ряд коррупционных скандалов.
Вот вы интересы местного населения здесь... Вы упомянули о том, что нередкостью, да, для Крымского полуострова является оформление собственности с какими-то нарушениями или нарушениями процедур. Неужели они настолько серьезны, чтобы людей на основании этого лишать жилья?
Ну, я не юрист, чтобы комментировать особенно по непонятным образом действующему в Крыму российскому законодательству, как это все происходит. Я просто хотел сделать ударение на том, что имеющийся экономический интерес, который прежде всего имеется у тех чиновников, которые реализуют эти, курируют реализацию этих проектов, он гораздо выше, чем, допустим, желание решить, даже если есть такие противоречия юридические, мирным путем. То есть здесь есть интерес, есть направленность, и все остальное это уже просто подчиняется, все проблемы подчиняются тому, чтобы решить главный вопрос. А главный вопрос – реализовать проекты. Это и интерес личный, и мы же знаем, что сегодня со стороны Москвы очень серьезное там давление на местных чиновников, чтобы они такие воплотили вот эти проекты.
Но мы видим, что в Крыму вот не только эта ситуация, да, с трассой Дубки-Левадки есть. Есть еще много планов по отселению людей с мест строительства инфраструктурных объектов. И сама вот эта волна, она не первая. Я уже говорил о том, что до этого мы неоднократно в эфире обсуждали историю переселенцев с Цементной Слободки в Керчи. Не только оттуда, там проблемы с домами, введенными в эксплуатацию в Керчи, есть для переселенцев в Феодосии, тоже мы об этом говорили и не один раз. Не стоит забывать, что в Севастополе под угрозой изъятия находятся 3000 земельных участков, и вот количество крымчан, которых так или иначе касается вот эта проблема изъятия их имущества с непонятной компенсацией, условиями ее получения, вот это количество растет. Насколько далеко может зайти Россия в осуществлении такой политики в Крыму? Мы дошли до финальной точки, либо дальше будет разворачиваться события подобным образом?
Я думаю, что финал здесь определить довольно трудно, потому что, в общем-то, ведь это реализация неких проектов на некой территории. То есть это не консенсусные проекты, они не обсуждаются общественностью должным образом. Не существует системы местной демократии, которая могла бы отстоять права местного населения. Это не та система децентрализации, которая, допустим, сегодня внедряется в Украине. Это очень жесткая вертикально централизованная система. И, ну вот, собственно, население Крыма нужно было понимать, что будет, какие риски наступают после того, как процесс оккупации фактически свершился. И фактически, я думаю, что предел здесь, наверное, очень трудно определить, потому что, ну, кто знает, какие последующие проекты захотят реализовать в Москве, а плюс инициативы местных так называемых чиновников, потому что на очереди ведь еще и давно анонсированное руководством так называемым Крыма, давно анонсированное упорядочение использования береговой полосы, а там тоже есть проблемы и с застройками, и с собственностью, и с, так сказать, введением эксплуатации разнообразных сооружений. То есть здесь очень можно далеко и бесконечно двигаться. И дело в том, что, скажем, в России люди, как правило, привыкли к тому, что государство вот имеет такое давлеющую силу над ними, и вряд ли это может вызвать серьезное протестное настроение. А вот Крым, который, в общем-то, почувствовал свободу, может быть, даже иногда излишнюю в составе независимой Украины, я предполагаю, что, может быть, здесь, конечно, протестное население настроение будет более сильными. Хотя, ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к политологам и, наверное, прежде всего, крымским представителям самого Крыма, которые лучше, тоньше ощущают, что там происходит сейчас.
Но кроме России, да, куда еще могут сейчас крымчане пожаловаться, они могут пожаловаться, например, в Европейский суд по правам человека. Вот в этом отношении есть ли какие-то вообще перспективы, учитывая, что это все происходит в Крыму?
Вообще, это совершенно отдельная тема, которую вы затронули. Я вообще считаю, что Украина крайне слабо использует международные правовые возможности, которые при помощи которых можно было бы давить на Россию и, в общем-то, сделать, как говорят вот, в украинском руководстве, Крым слишком горячим активом, чтобы его можно было дальше держать. Поэтому, да, вот эти события, как, собственно, и многие-многие другие и в экономической, и правовой сфере, которые происходят в Крыму, они однозначно должны очень эффективно использоваться Украины для того, чтобы демонстрировать мировому сообществу, что на самом деле происходит на территории аннексированного полуострова. Недавно сменился представитель президента в Крыму Украины, ну, который базируется в
Херсоне. Да, теперь Борис Бабин занимает эту должность.
Да. Ну вот, вроде бы по его высказываниям, он как-то намерен более активно вот, использовать эти механизмы. Было бы очень здорово, потому что на самом деле, повторюсь, что потенциал международного сообщества, влияние международного сообщества на то, что происходит сегодня в Крыму, он Украиной до сих пор использовался крайне слабо.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Ярослав Жалило, экономист Центра антикризисных исследований. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы процесс отчуждения земельных участков у крымчан, в частности, под строительство крупных инфраструктурных объектов. И о том, как это происходит в России, мы поговорим с Анной Грицевич, журналистом из Сочи. Анна, доброе утро. Обсуждаем мы сегодня утром историю, когда у крымчан продолжают отнимать земельные участки для строительства крупных объектов. И, конечно же, когда мы говорим об этих процессах, да, ближайший пример, который приходит в голову, это строительство объектов олимпийских в Сочи, изъятие земель и недвижимости под них. Как сейчас, как там проходила эта история, вообще разворачивалась? И что сейчас, получили ли люди обещанные компенсации за то, что они потеряли?
Ну, как сейчас, еще есть люди, которые до сих пор остались без жилья, которые остаются без жилья и сейчас, вот, и им уже, понятно, ничего не получите. Ситуация в Сочи была такая, что сначала, да, им давали компенсации, и вроде бы как неплохие. Потом надо вспомнить и Меритинку, и Меритинскую низменность. Люди там объявляли голодовки, потому что они были недовольны размером компенсации. То есть люди жили на берегу моря, им их переселяли дальше от моря, да, и давали какие-то смешные деньги. То есть они добились что-то, ну, более-менее адекватных компенсаций. После уже этого, когда уже ближе к самим играм, ситуация вообще вышла из-под контроля. Людей по суду, значит, вернее, у людей дома в частной собственности, по суду их признавали незаконными постройками, людей, естественно, об этом не предупреждали. Вот, и они узнавали об этом, когда уже приходили приставы и выкидывали просто на улицу людей. Я лично вот снимала и долго следила за судьбой такой семьи, Зоковы, и они жили далеко от Олимпийского парка. И их дом по суду снесли только потому, что хотелось сделать прямую дорогу. Они вот они мешали, понимаете, да? И то есть вот это большая семья, по несколько поколений, маленькие дети там, внуки и все прочее. К ним вломились судебные приставы, сломали дверь и сказали: вот, ребята, вам сутки, вот решение суда краевого краснодарского. Все, до свидания. Это не ваш дом. То есть до сих пор семья Мартыновых слоняется, которые купили землю, не успели их оформить. Как мы знаем, там были остановлены вообще все какие-то варианты оформления земли в Сочи. Ну, все запрещено вообще было. И они не успели. И, естественно, их просто выкинули на улицу, дом снесли, построили что-то там, ну, олимпийский какой-то объект. Они до сих пор слоняются без жилья, им никто ничего не дал. Я недавно разговаривала с людьми, которые давно-давно-давно стояли на очереди на улучшение жилищных условий. Им дали олимпийские дома в Эстосадке. Это Красная Поляна. То есть люди жили в центре Сочи. Это дублерку Ротного проспекта строили. Вот. А дали им в Красной Поляне, где нет мест в садиках. Там, по-моему, один садик, где не хватает мест в школах. Людям ездить на работу очень далеко, потому что все работают в центре Сочи. Ну, это 2 часа езды и очень дорого. Мы знаем, какие цены на проезд в Сочи. То есть квартиры эти, которые им дали, там жили волонтеры. Их строили тяп-ляп. То есть у людей дует отовсюду, откуда можно. С первого этажа людям слышно, что делают на пятом. И, ну, кто-то доволен, а кто-то... Ну, в основном довольны пенсионеры, которым никуда не надо ехать. Там чистый воздух и все хорошо. А вот обычные люди среднего возраста, они, конечно, вынуждены снимать жилье в самом городе. Вот. А большинство вот этих олимпийских квартир, которые обещали, да, всем нуждающимся в улучшении жилищных условий, в основном дали сотрудникам МВД, ФСБ, ну и других силовых структур.
Но вот история, да, она может казаться неудивительной, если с этими историями работаешь постоянно, да, но для 21 века, когда любого гражданина, вот просто из-за того, что его дом находится не там, да, где было бы удобно, это власти его могут вот так прийти и выселить, история действительно выглядит дико. Вот сами люди, которые сейчас попали в эту ситуацию, есть ли у них какие-то намерения продолжать бороться дальше? Потому что много времени уже прошло. Есть ли вера какая-то в суды или в какие-то другие меры, которыми можно как-то попробовать восстановить справедливость?
Конечно, это бесполезно. Мы все уже прошли с ними и суды, и не суды, и все. Администрация Сочи сказала, что мы тут ни при чем. И решайте вопрос сами. Ну как, то есть получается, что вот этот человек, который не успел оформить дом, да, по идее-то ему же государство-то ничего не должно, потому что он не успел. Но он-то не успел из-за государства, правильно? Но это никого не интересует. Все суды пройдены, и сколько там и иностранных корреспондентов приезжало и освещали эту тему, бесполезно. То есть это было понятно еще вот тогда, когда у государства, не знаю у кого, но у кого-то кончились деньги, чтобы давать компенсации. Это задолго до начала игр. Вот. И тогда мы поняли, что это вообще бесполезно бороться с этой машиной. То есть если человеку вот, отобрали жилье, это все.
Благодарю вас за информацию. Да, напоминаю, что с нами на связи была Анна Грицевич, журналист из Сочи. Обсуждали мы в эфире радио «Крым Реалии» непрекращающийся процесс изъятия земельных участков у жителей Крымского полуострова как под строительство крупных инфраструктурных объектов, так и не под это строительство. Истинные причины, конечно же, мы можем о них догадываться. Итак, напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. 044-490-2905. Продолжим наш эфир после выпуска новостей.